Мы с вами читаем книгу «Зор», глава «Ахарей Мот», статья «И возложил Аарон жребий на двух козлов». 118 пункт со слов «И исправлением этого». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ и скачать материал на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 118 пункт со слов «И исправлением этого».
Но мы сейчас находимся в особом периоде, когда, в особом времени, когда можно просить. Просить без всяких условий. Сейчас просто есть возможность просить. Потом проделывай расчет, контролируй, проверяй, что ты там просил, что тебе важно. Упражнение очень простое. Быть все время в просьбе, неважно о чем. Кому-то важен там какой-то велосипед, другой хочет провести отпуск. Каждый, неважно что. Но все время необходимо быть в усилии. Просить, просить, просить. Давайте посмотрим. Именно потому, что сегодня состояние такое немножко серьезное, хорошо разбить его.
И исправлением этого является трубление в шофар, которое удаляет гар из миров. И они остаются в состоянии ваг, без рож. И это сбивает с толку сатана, потому что он связан только с гар левой линией. А сейчас они пропали благодаря трублению в шофар. Но поскольку гар исчезли, в мирах возникло пустое место, и ситра Ахра поднимается и удерживается вместе отсутствия гар, вовлекая людей в грех. И поэтому средний находится в зависимом состоянии до судного дня.
Мы выясняем, я выясняю, что мне является наиболее важным. И я не жертвую им. Запрещено. Я нахожусь только, если желание должно быть цельным. И я нахожусь в нем, пока оно не реализуется. Если желание цельное, оно наверняка должно реализоваться. Начинаем? У тебя уже есть такое? А нет еще? Ну, прилагайте усилия.
Поэтому второе исправление совершается в судный день, когда они снова притягивают свечение хохмы. И вместе с тем производится исправление, чтобы ситра Ахра не соединялась с левой линией, вовлекая мир в грех притяжением хохмы сверху вниз. Исправление, приводимое во многих местах, заключается в следующем. Во время раскрытия хохмы вместе с ней будут раскрываться суровые суды, карающие грешников, и благодаря этому хохма защищена от того, чтобы грешники не стали притягивать ее сверху вниз. И источник этого исправления был довершен в судный день благодаря козлу для Азазели. Ведь в судный день хохма раскрывается с помощью облачения Малхут на бину, и тогда сказано: «И возложит Аарон на обоих козлов жребии», где один козел — это суды Нуквы, а второй — суды Захара, исходящие от гар хохмы. Один жребий Творцу, козел, в котором заключены суды Нуквы, благодаря трублению в шофар в начале года поднимается к Творцу, то есть к средней линии, и получает свечение хохмы в свойстве ваг, как присуще святости. А другой жребий Азазелю. Над козлом, в котором заключены суды Захара, раскрываются гар хохмы, потому что он притягивает свечение хохмы сверху вниз, как свойственно ситра Ахра. А потом сказано: «Да отправит он козла в пустыню, ибо раскрылись на нем все наказания, положенные тем, кто с ним связан, так как обязаны они следовать за ним в место пустынное и разрушенное». И тогда исправляются эти два суда, ведь суды Нуквы исправились благодаря тому, что поднялся над ними жребий к Творцу, то есть к средней линии, которая исправила их свечением ваг хохмы. И чтобы ситра Ахра не соединилась с местом отсутствия Гар Хохмы, ей дается козел для Азазеля, который притягивает Гар Хохмы вместе со всеми судами и карами. И тогда обвинитель становится защитником. Ведь он не захочет соединиться с местом отсутствия Гар Хохмы, чтобы не испортить собственный гар, который питается от козла для Азазеля. И кроме того, исчезает опасение, что он вовлечет жителей мира в грех притягивать сверху вниз, из-за обилия судов, пребывающих над ним, в силу того, что его отсылают в пустыню. Когда козел, назначенный Азазелю, подходит к горе, много радости вызывается им во всех. То есть во всех судах, как в судах Нуквы, так и в судах Захара. И тот судебный обвинитель, который вышел, козел, относящийся к высшему свойству, снова произносит восславление Израилю. Обвинитель становится защитником, а совратитель становится добрым заступником.
Все, что мы учим, со всеми вопросами, которые возникают по пути, проблемами, о которых рассказывает книга. Если бы мы находились в слиянии, то не надо было бы нам ничего объяснять и писать. Мы бы просто находились в слиянии. Что мешает слиянию? Правильная просьба. Если просьба будет каждый раз правильной, в каждый момент, то я буду находиться в слиянии. Потому что от нас не требуется ничего, кроме как просить. Просить правильной вещи, выясненной полностью относительно того момента, в котором я нахожусь. То есть, если сейчас мы могли бы попросить правильную вещь, мы находились бы в слиянии на нашей ступени относительной. И так каждый раз менялись бы желания, свойства, мои внутренние, внешние. И я бы каждый раз, если просил бы правильно, то продвигался бы по этим точкам каждый раз к слиянию, слиянию наверх. Поэтому то, что нам сейчас необходимо, это просить правильно. Мы хотим все время выяснять. Мы должны находиться в просьбе, и все. В этом вся работа. В этом вся работа. Есть очень много подготовки к ней. Мир, товарищи, учеба, всякие вещи. Все это для того, чтобы выяснить. Это все находится в моем кли. Мир, товарищи, это все составляющие моего кли. Все это только для того, чтобы выяснить желание. Кроме ман ничего нет. Поэтому все исправление происходит с помощью ман и добрых деяний, когда мы выясняем желание. Продолжим желание.
Два козла символизируют суды. Почему же один предназначается Творцу? Сказал Творец, «Один козел будет пребывать у меня. Тот, который от судов Нуквы, будет пребывать у меня и получать вак хухмы по обычаю святости. А другой пусть непрестанно странствует по миру, совращая людей, притягивая для него гар сверху вниз, согласно воле его».
И то, о чем говорится в книге, говорится о том, какой ман нужно поднять по отношению к каким желаниям. Ничего, кроме этого, каббалисты не пишут. Нет необходимости. Все остальное раскроется в тебе.
И тогда выходит ситра Ахра совращать людей, чтобы для нее притягивали свечение хохмы сверху вниз. Как сказано, этот козел уходит и все время странствует по миру и находит Израиль во многих служениях, на многих ступенях, во многих добрых законах и не может одолеть их. То есть посредством жребиев выясняется уровень козла, которому выпал жребий Творцу. Свечение и большие мохин исходят от него, и в противоположность ему множество судов и кар, раскрывающиеся с тем козлом, которому выпал жребий для Азазеля. Тогда все Израиль соединяются с Творцом всей своей душой, и ситра Ахра не может войти между ними со злоязычием из-за страха перед судами, которые раскрываются с ним вместе. Два этих суда являются корнями всех грехов и проступков. А поскольку корни двух этих судов были исправлены, уже можно быть уверенными, что дом Израиля больше не согрешит. И сказано, его посылают с грузом всех грехов Израиля. Как сказано, и понесет на себе козел все грехи их в землю необитаемую. Ибо Израиль уверены теперь, что не согрешат более из-за судов, раскрывшихся вместе с козлом, отосланным в землю необитаемую, и простится им. И таким образом выясняется вопрос, зачем эти жребии? А по поводу вопроса «Аарон, почему нужно давать жребий ему?», как сказано, именно Аарон, потому что он происходит со стороны милосердия, и поэтому он был достоин притягивать изобилие хасадим на козла, которому выпал жребий для Творца, и соединять правую и левую линию Малхут друг с другом. А по поводу вопроса, почему эта глава относится именно к судному дню, сказано, из-за большой любви, которой он любит их, дал он им день в году для очищения и искупления всех грехов их. 119 пункт. Всюду, где Израиль должен очиститься от грехов, Творец дает им совет связать обвинителей, чтобы они не обвиняли, и умощать их теми подношениями и жертвами, которые приносят перед Творцом. И тогда они не могут вредить, а в судный день более всего. И как Израиль внизу умощают всех благодаря двум козлам, так же умощают и всех обвинителей, и все это жертвоприношение и служение Творцу. 120 пункт. Когда написано «И возьмет Аарон двух козлов», пробуждаются два этих козла, являющиеся судами Нуквы, и судами Захара наверху, и хотят соединиться друг с другом и править, выйдя в мир. Когда Коэн приносит в жертву двух этих козлов внизу, в храме, то приносятся в жертву и те, что наверху, и тогда выходят жребии во всех сторонах. Коэн возлагает жребии внизу, Коэн, то есть Хесед, возлагает жребий наверху. И так же, как внизу один козел остается с Творцом, то есть один козел для Творца, а другого козла для Азазеля выводят в пустыню, так же и наверху. Один остается с Творцом в средней линии, а другой выходит и странствует по миру, в этой высшей пустыне, то есть в судах, раскрывающихся с появлением хохмы, которая является свойством пустыни и земли необитаемой, и один связывается с другим, то есть они светят друг другу, и благодаря этому упраздняются оба вида судов, как суды Нуквы, так и суды Захара. 121 пункт. Написано, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и признается над ним во всех беззакониях сынов Израилевых. и возложит Аарон обе руки свои, то есть правую линию и левую, чтобы Творец, то есть средняя линия, произвела согласование через него на голову живого козла. Слово «живого» включает козла наверху, над которым гар Хохмы раскрывается вместе с судами, ведь Хохма называется «живая». 122 пункт. «И признается над ним во всех грехах сынов Израилевых». Как написано, «пусть признается, что согрешил над ней». «Над ней» означает, что человек очищается, и весь тот грех остается на ней, на овце. Также и здесь «и признается над ним» означает, что после того, как Коэн признался за Израиль, над ним, то есть, что все грехи останутся на нем. 123 пункт. «Но ведь сказано, чтобы не закалывали более жертв своих козлам. Как же козел для Азазеля направлен против козла, что наверху? Дело в том, что там они приносили жертву козлам, как сказано, жертв своих козлам, ибо они поклонялись козлам, считая их властвующими. А здесь только и понесет козел на себе все грехи их, а жертва приносится только лишь Творцу. Благодаря жертве умощаются как высшие, так и нижние, и суд не пребывает и не властвует над Израилем».
Вопросы? Ну, спрашивай.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, «Если ты понимаешь, что ты не знаешь, как спросить, что спросить, как ты приходишь к правильному контролю, и каков процесс человек должен пройти, который не знает, как спрашивать?»
Но это один из четырех сыновей. Написано «раскрой ему». Он должен просить, ждать, пока ему не раскроют. Он находится в состоянии, в котором не знает, о чем просить. Это очень хорошо.
Джон из Чикаго спрашивает, что такое быть в постоянной молитве во время чтения Зора? Могу ли я думать о том, что я думаю?
Если это действительно мое настоящее глубокое желание, которое находится во мне, то я прошу только его. Я требую только его. Все? Если эти желания не очень важны, не то, что горит во мне, что-то, что убегает от меня или сменяется другими вещами, это признак того, что не очень важно.
Я слышал, что вы сказали, что то, что мне мешает слиянию, это только правильная просьба.
Мешает неправильное желание.
Есть возможность измерить, насколько просьба является правильной?
Нет. Для этого тебе необходимо знать правильную просьбу, а увидеть, что это неправильное, и понять, насколько одна она противоречит правильной. Как же ты можешь? Все является поиском слияния. Слияние — это правильная просьба. Насколько я могу правильно представить ее? Это состояние. Так я проверяю. Но это в ощущении, потому что весь ман — это ощущение, это непонимание. Ман — это мейн нуквин, это насколько мое желание получения может находиться в связи с желанием отдачи в единой просьбе. То есть, с одной стороны, есть отмена, желание получить, которое присоединяется к желанию отдавать. В чем отмена? Я в своем желании отдавать хочу то, чего хорошо, то, что хорошо мне. Желание отдавать — это то, что я могу найти в моем мире. Это желание группы. Если желание группы находится над моим желанием, это означает, что я поднимаю себя, как Малхут к Бине, и включаюсь в Бину, в ее желание, и готов действовать в том, что они требуют, со всей своей возможностью, скажем так. Если я не в состоянии это проделать, то тогда у меня уже есть молитва. И, разумеется, я не могу делать, потому что каждый раз мое желание получать возрастает, и у меня каждый раз есть подъем ман, что я, когда я хочу поднять свою малхут к бине, включиться в иные желания и обслуживать их, для того, чтобы подняться из этого к служению Творцу от Бины Кетер. И, разумеется, я не в состоянии, тогда я поднимаю ман, чтобы я был в состоянии, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и присоединил меня к Бине. К отдаче веры и высшее знание. Что значит? Что это означает? Что слияние, что отдающие действия, отдающие свойства были больше, чем Малхут, чем мои желания. Так это примерно. Примерно вот так.
Если не мешает желанию, что оно не находится в этом, как можно выстроить в нем что-то?
Это признак, что ты того, что ты ранее не подумал, не подготовил себя к молитве. Иначе с чем ты приходишь? Понимаешь? Что мы будем делать, если не это? У нас кроме этого ничего делать. Все мои стремления, все мои действия, все направлено на то, чтобы служить ближнему, прежде всего. Это первое условие.
Присоединяется ощущение к просьбе обычно?
Ощущение боли, ощущение разочарования, недостатка реализации. Всякие такие ощущения. Претензии. Невозможно оправдать Творца. Сама молитва по себе — это оправдание или нет? В молитве должно быть благодарение, что я благодарю тебя за возможность, за то, что ты меня построил таким образом, чтобы я мог обратиться к тебе из желания. И так далее. То есть молитва должна исходить из любви. Она приходит не из требования, не из претензии. Мы оба рады, что у меня есть просьба, с помощью которой я могу развить любовь между нами. Молитва должна начинаться с того, что мы оба понимаем, насколько хорошо нам быть в молитве. Это две крайности, противоречащие друг другу. Но первая точка слияния — это когда мы находимся во взаимном действии, когда я обязан раскрыть желание, и тогда с его стороны будет наполнение. И хорошо, что я раскрываю это желание, потому что иначе я вообще никогда не мог бы прийти к самовыражению. То есть тут есть вещь прямая и противоположная, и обратная. Молитва — это радость. Это не плач, как в нашем мире.
Давид из Израиля спрашивает, в каком состоянии свет начинает действовать на человека, в то время, когда он читает, или находится в усилии, в намерении во время чтения?
Это невозможно знать. Свет влияет все время, и когда он войдет в ощущение человека, это может быть через две недели, совершенно во время, которое совершенно неподходящее для этого. Иногда такое происходит. Вдруг что-то раскрывается. С чего вдруг? Ты не знаешь, потому что есть очень много условий, внешних, внутренних, которые вызывают это потом, чтобы это раскрылось.
Что делать, когда вдруг раскрывается, что на самом деле нет молитвы ни к объединению, ни к чему? Что делать, если не раскрывается молитва ни к объединению, ни к чему, а даже наоборот?
Признак того, что не занимаешься, не готовишься. Как заниматься подготовкой? Ну, занимайся. Тут нечего делать. Начинающий, прежде всего, должен убрать свою гордость, подчинить себя окружению, начинать чувствовать, что они великие, что они идут вперед, а ты где-то там находишься сзади, как младенец в коляске, которого где-то оставили. А они идут вперед и отдалились уже. А ты только из твоей гордыни думаешь, что ты особый, ты один, ты находишься впереди, ты не впереди, ты сзади. В первую очередь это отключение от соединения с окружением. Это первая причина. Ну и потом раскроется еще что-то.
Когда исчезает это ощущение, ты хочешь обновить его. Что необходимо, чтобы прийти к новой просьбе? Что требуется? Большая глубина?
Я вижу, что все ваши проблемы — это то, что вы пустые, нет желания, нет давления. Это потому, что вы не выясняете, что является важным. Необходимо делать это постоянно. Если я все время о чем-то думаю, то это становится для меня самым важным, и я не могу об этом забыть и во время учебы. Я должен все время выяснять это, впечатляться от этого. Кроме этого, группа в целом, это называется поручительством. Группа в целом должна пробуждать каждого к духовному, чтобы это было важным. Что есть только отдача. И если есть такое общее засыпание, то человек не может противиться силе группы, и он тоже засыпает. Вы привыкли продвигаться за счет посторонней энергии. Не за счет того, что каждый пробуждает остальных, и тем, что он пробуждает остальных, он получает в несколько раз больше, чем то, что он вносит в каждого. Группа не усиливает это стремление индивидуальное. Не усиливает. Я вижу, что сколько я кричу, сколько я давлю, сколько я пытаюсь пробудить. Все ждут, пока ты приведешь их в действие, включишь их. Как будто бы это какие-то колесики. И их необходимо толкать все время. Как только ты прекращаешь толкать, они начинают смотреть на тебя. Ну, почему ты перестал? Это то, что я чувствую. В такой форме нет продвижения. Ну, да.
Перейдем к следующей части нашего урока.